продолжаем читать книгу Бытия. И остановились, напомню, мы на том, что на том драматическом событии в семье Иакова, когда Иосиф был продан проходящим мимо купцам в рабство. Они купили его за 20 серебряников, привезли в Египет, и там на неволичьем рынке он был куплен в силу своей красоты и молодости, был куплен одним вельможей, Потифаром, в дом, где и стал одним из его многочисленных рабов. А братья вернулись в дом, в сердце своем совершив гораздо более тяжелый грех, чем то, что они продали Иосифа в рабство. Они, каждый из них, убил Иосифа в своем сердце. Каждый из них отрекся от Иосифа в своем сердце. Им было очень тяжело жить, что они было бы жить, если бы они сознали, что продали в рабство своего брата. Поэтому надо было убедить себя, что они продали не брата, а просто некоего человека. Он не брат нам. Они отреклись, что он им не брат. И они не заметили, хотя должны были бы, как люди Востока, как сыновья Иакова, они должны были каким-то образом соразмерить свой поступок с судьбой первых людей, с тем, как Каин восстал против брата своего Авеля. Но они не заметили, они никак не отреагировали на это и не сопоставили, что, по сути дела, сделали то же самое, что сделал Каин. А вообще интересно, у Адама, человека Божьего, рождается сын, который убивает своего брата. У Иакова, человека Божьего, рождаются дети, которые убивают своего брата. Социально они его убивают. Метафизически, внутри самих себя, антропологически, они отрезают его от себя. Он им не брат, они от него отрекаются. Не есть ли это неким ужасным последствием грехопадения, неким греховным типом, когда всякий раз появляются братья, ненавидящие своих братьев? Но ведь именно эта ненависть брата к брату, это внутреннее отречение от того, что этот человек мне не брат, и приводит к тому, что люди ненавидят друг друга. По сути своей мы все друг другу братья. Но нам невыносимо больно так думать. И эта невыносимость так думать приводит к тому, что даже те родные наши братья, которые у нас есть, мы готовы от них отречься, мы готовы про них забыть. Мы готовы их заживо похоронить, а будет случиться такая возможность, так и убить. И это ненависть, которая разделяет мир братьев, она проходит красной, кровавой чертой через всю историю человечества. Так что мы сейчас понимаем, чувствуем, сознаем, хоть на примерах истории, хоть на примерах Священного Писания мы понимаем, да, как же нужно жить, чтобы видеть в человеке брата. Как нужно жить, чтобы в брате видеть брата. Да, какой ссоры доходят порой братья, родные братья, когда занимаются бизнесом, когда делят наследство, когда пытаются завести собственные семьи, и их неполадившие жены способны рассорить их до ненависти друг к другу. Это не современная эпоха, так было всегда. Насколько хрупки братские отношения, насколько хочется жить в братстве, видеть этого брата своего, ощущать его вот близость, что это брат мой, брат. И я не позволю ничего сделать в отношении его, даже если он этого заслуживает, потому что он брат мой. И тоску по этому, например, состоянию передал когда-то талантливый английский писатель Киплинг, который в своем мифе, который он создал, Маугли, он попытался посоздать мир, в котором люди никогда не забывают, что они братья друг другу. И именно в этом отчасти успех произведения Киплинга, потому что люди всю жизнь вечно тоскуют по этому братству. Когда брат готов пойти за брата, за брата, когда одного слова в отношении чужеродного элемента «он брат мой» делает человека решительным и готовым умереть за брат, потому что вся история человечества – это война брата против брата, а не война брата за брата. И эту трагедию европейский мир пережил особенно остро, и в XIX веке начал переживать, и особенно в XX веке. И тоска осталась неутоленной. И то, что происходит, скажем, даже сегодня в Западной Европе, это осуществление, выражение, какое бы там ни было, этой неисчерпанной тоски, чтобы видеть в ближнем брата и только брата, и больше никого. Только так можно было бы восстановить мир на земле, если бы все люди видели брата. И церковь создается для того, чтобы дать возможность людям, верующим во Христа, видеть в другом верующем во Христа брата. Я не буду его осуждать, он брат мой. Я не буду произносить над ним суд, потому что он брат мой. Я не буду его добивать и втаптывать в грязь дальше, потому что он брат мой. Я не буду на него кричать и злиться, потому что он брат мой. Вот это и кровь у нас одна, ибо это кровь Христа. И дух у нас один, ибо все мы помазаны миром, и все в Духе Святом соединены в единое братство. Но мы и этого не чувствуем. Что еще с нами делать? Как еще учить нас видеть в ближнем брата? Ведь все мы, как сыновья Иакова, отрекаемся от наших братьев и готовы отречься в сердце, забыть о нем человеке, который сделал нам больно или плохо, или еще что-то. И мы вычеркиваем его из своих телефонов, из своей памяти и своих молитв. Мы отрекаемся и говорим: нет, это нам не брат наш, он мне сделал плохо. Мы – это история о человечестве, это притча о человеке, о семье всех нас, где мы, дети одного отца, всегда готовы сделать другому плохо и убить в себе всякую симпатию и любовь к человеку, которому мы хотим отомстить. Но на этом история сыновей Иакова не заканчивается, к счастью ли, может быть, для кого-то из них, к сожалению, она не заканчивается. Они совершили грех, и этот грех они понесут в своем сердце. Каин в этом случае счастливее их. Каин сказал: разве я сторож брату моему? Он знает, что сделал, но знает, что убил брата. Эти братья отреклись от него. Они не считают его братом. Они убили его в своих сердцах. И они сделали грех гораздо худший, чем сделал Каин даже. И поэтому им не приходится нести и Каиново проклятие тоже. Как замечательно в свое время, вообще эта теория, эта тема волновала людей в 19-20 веке очень сильно, европейскую литературу волновала. Как вот Раскольников, герой романа Федора Михайловича Достоевского, когда убил никчемную в социальном и человеческом плане старушонку, он не думал, что он сделал что-то особенное. Прошло время, он понял, что он сделал. Он понял, что убил-то он вовсе не старушонку. «Я себя убил», — говорит Раскольников. Это справедливо. И потребуется много скорбей и страданий, и великая любовь другого человека, чтобы он смог от этого дела восстать, воскреснуть, ожить. Так и братьям Иосифа. Для них начинается тяжелая жизнь. Они сделали это первый раз, они думали это легко, они забудут. Нет, не забудут. И слава Богу для них, что Иосиф остался жив и смог еще раз посмотреть им в глаза. Не только потому, что их спасет это от голода, а потому, что это спасет их от смерти. Они смогли вернуться к брату и назвать брата братом. Они смогли с ним примириться, потому что он их простил. Потому что он смог протянуть им руку. И это спасло их от смерти. Но вот это долгие годы наказания они в сердцах своих пронесли очень болезненно. И мы еще вспомним про это, когда обратимся к братьям, когда они будут стоять перед лицом Иосифа спустя много лет после того, как совершили предательство и это особое убийство Иосифа. И тогда мы увидим, да какой же на самом деле тяжелой боли и переживания довели они себя в своих сердцах, когда совершили вот это отречение от своего брата. Они несли это наказание и память об этом отречении всю свою жизнь. Поэтому, когда незнакомый египетский чиновник привлекает их к ответу, у них нет никаких сомнений, это нам за брата. Каждый это понимает, потому что каждый это грех несет в своем сердце и ждет, что не сегодня, так завтра этот грех обрушится на него и раздавит его. И, как ни странно, именно это преступление, этот грех, наконец-то открыл для них Бога. Они начинают о нем хотя бы думать. И с этого начинается их внутренняя работа, которая остановила их дальнейшее падение и разрушение. И тут промыслительное действие божественной благодати сыграло свою врачующую, милующую роль. Но мы возвращаемся к Иосифу. Иосиф живет в Египте, он жив, и, как сказано, был Господь с Иосифом. Что значит «был Господь с Иосифом»? Значит, он достигает успеха, он успешный человек, и так, и не так. Плоды жизни Иосифа очевидны. Все, что он начинает делать, у него получается. Но мало ли людей, у которых получается то, что они делают. Конструкторы, автослесари, врачи, стоматологи, учителя. Мало ли людей, достигающих результатов, успех. Мало ли людей, которые могут похвастаться тем, что они выиграли соревнования, стали лауреатом конкурса, вот, или, например, смогли разучить какое-то особо сложное музыкальное произведение, написать роман, распродать этот роман, вот, получить заказы на новый. Мало ли таких людей, достигающих успехов, особенно в каком-нибудь шоу-бизнесе или просто бизнесе, или науке. Не само по себе состояние достижения успеха является свидетельством того, что с этим человек пребывает Бог. А такое плодоносие, принесение такого плода, такого успеха Ибо созревание плода и успех – это однокоренные слова от слова «спеть». И важно другое, важно, что Иосиф достигает этих плодов, этого успеха, будучи совершенно праведным. Он честен, смирен, добр, кроток, а успех достигает все равно. Он не идет по головам, он не расталкивает локтями людей, он не идет на компромисс ни с другими людьми, ни с совестью, а успех все равно достигается. Он честен, он никого не обманывает, но дела у него идут хорошо. Он добр, никого не притесняет, никому не жесток, но его все слушаются. Не то, что он сидит на своей грядке, у него растет там дыня или клубника. О, как здорово! Нет, у него, его уважают люди, его слушаются, но при этом он никого не давит, ни на кого не кричит, никаким образом никого не притесняет, а люди к нему тянутся. А дела ему поручает, и он, не меняя своего образа жизни, делает новые дела, и они становятся успешны, несмотря на то, что он вроде бы не делает того, что делают все люди, пытаясь во что бы то ни стало добиться какого-то успеха и доказать, что я чего-то могу. И случай с женой и призван как бы подчеркнуть вот эту особенность Иосифа. Мало ли, скажем, в европейской литературе и, разумеется, и в европейской жизни, как и в неевропейской жизни, будь то российская жизнь или египетская жизнь, это не имеет значения, это хрестоматийный сюжет литературы, и столь же хрестоматийный сюжет жизни, когда госпожа заключает некий союз, вступает в какие-то взрослые отношения, вот некий адюльтьер у них со слугой, с рабом, с кем-то еще. Обычная история. Ничего особенного. Это древнее как мир и просто как поесть. Это все очень легко сделать. И Иосиф не идет на это. И говорит, как же я сделаю, сие великое зло и согрешу перед Богом. Из этого мы видим, что на самом-то деле он, находясь в плену, радуется не тому, что у него успех, ему нет до этого дела, ему нет дела до успеха. Он не пытается никому ничего доказать, он не пытается никаких преференций получить, он думает только об одном, как бы мне не согрешить, иначе смерть. А это значит, что он, пребывая в Египте, оказавшись, и мы еще увидим, как вот это все с точки зрения Бога можно рассматривать. Пребывая в Египте, он думает только о одном, как бы мне теперь в этом чужом мире, среди чужих людей, в мире, не знающем Бога, как бы мне не согрешить, ведь тогда я погибну. Ибо надеяться мне больше не на что. Единственная надежда моя – жизнь с Богом. Я должен сохранять отношения с Ним, а значит, Он чувствует эти отношения. Он чувствует присутствие Бога в своей жизни, и это ощущение делает невозможным для него грех. Кто узнает о том, что он согрешит? Он понимает и со всей очевидностью это понимает, как просто разумный человек, как человек, знающий реальность, как человек, слышащий вполне определенные конкретные угрозы. Он понимает, ему, у него есть только, по сути дела, один вариант. Он умрет. Он неизбежно умрет. Весь вопрос только в том, он умрет от того, что он откажет жене, или умрет от того, что он не откажет жене своего господина. Он понимает это со всей очевидностью. Это мы знаем, читая Священное Писание, что его заключат в темницу. Но он-то этого не знает, и для него вариант совершенно определенен. Его убьют. Либо она скажет, опозорит меня, и по ее наговору меня убьют, если я ей откажу. Либо я ей не откажу, и однажды господин узнает об этом, и меня убьют. Но первый вариант, он совершенно определен. Если я откажу этой вздорной женщине, она меня отомстит. Если я не откажу ей, то неизвестно, узнает ли муж, не узнает. А вось как-нибудь выкручусь. Именно так и думали все люди до Иосифа и после Иосифа. Кто-то выкручивался, кто-то не выкручивался. Но есть хоть какой-то шанс. В случае отказа шансов нет никаких. Меня точно убьют, она оговорит, а уж ей-то непременно поверит. Поэтому люди идут на такой подобный компромисс, а Иосиф не может. Ему нет дела, убьют его или нет. По одной единственной причине, может не по одной, но совершенно определенно по той причине, что его уже убили. Второй раз его не могут убить. Он уже был предан братьями. Он уже лежал во рву, приговоренный к смерти. Он знает, что такое смерть. Он уже мертв. И именно эта мертвенность, которую он пережил, лежа во рву, проданный, преданный своими братьями, он обрел Бога. Он обрел его участие, его жизнь. И он понимает, телесная смерть ничего не значит, а вот если я потеряю Бога, если я отрекусь от Него, если я согрешу, вот тогда это страшно. Остаться снова в одиночестве без Божия, да ни в коем случае. И это дает ему силы и мужество сказать ей эти страшные для самого себя слова. Я не согрешу. Я знаю, что меня ждет, но грешить я не буду. Он действительно боится Бога. И это и есть причина, по которой Бог пребывает с ним. Бог действительно пребывает с ним, и в этом причина, почему он боится Бога. Он боится потерять его присутствие, ощущение его близости, единственной близости, которая у него осталась, единственной близости, которая остается у каждого человека. Это то, что должно стать дыханием нашей жизни, но обычно становится тем последним пристанищем, к которому мы прилепляемся, когда все остальные нас предают. И мы понимаем, что кроме Бога у нас никогда никого и не было, и нет, и не будет. Он единственный, кто не отречется от нас никогда. И пережить вот эту его неотреченность, его близость, оно дорогого стоит, и человек, этого переживший, уже действительно становится богобоязненным. И сама возможность пережить эту близость дается людям, которые могут бояться Бога. Об этом же говорит и Христос. «Ищите прежде Царство Божье, и все остальное приложится вам. Ищите страха Божьего. Ищите, как сохранить отношения с Богом, как удержать себя в присутствии Бога, и все остальное приложится вам. Думайте только о том, как бы его не оттолкнуть, и все остальное приложится вам. И все будет, как у Иосифа, плодоносным и успешным, потому что там, где с Богом, там все и получается, ибо без него нельзя ничего творить. И эта вздорная женщина оговорила Иосифа. Это было нетрудно. Что же он ногой выбежал из ее комнаты, когда она подняла крик? Что ж тут, не нужно никакого расследования, все понятно и ясно. Потифар был в гневе, но он не поверил жене. Он был в гневе, хотя Библия не говорит на кого. Это некий просто гнев. Гнев, который он вот выявил. Очевидно, это было что-то из ряда вон выходящее, что Библия об этом сказала. Он был гневен и в ярости, но жене он не поверил. Но если бы он поверил жене, он убил бы Иосифа. Ибо так всегда и поступали во все времена, как с рабами, тем более чужестранцем, который оказался таким подлым человеком. Он не поверил, поэтому он спасает жизнь Иосифа, хотя и заключает его в темницу. А какие еще у него были возможности, чтобы спасти жизнь Иосифа? Отпустить его на свободу он не мог, тем более после того, что произошло. Оставить его в доме тем более не мог. Оставалась только единственная возможность – отдать его в темницу, где Иосифу было бы плохо, но у него бы сохранилась жизнь. Возможно, Потифар, чье имущество процветало и увеличилось за счет присутствия в доме Иосифа, надеялся, что и там Бог Иосифа не оставит. Так оно, в конце концов, и получилось. Ибо, попав в темницу, Иосиф не потерял, ибо не согрешил, не потерял связи с Богом. По-прежнему все спеет в руках Иосифа, он достигает уважения и авторитета даже в темнице, даже в тюрьме, при этом сохраняет честность и праведность. Настолько это очевидно, что, как говорит Священное Писание, начальник темницы и не смотрел ни зачем. Представляете, темница. Это значит, что и тюремщики, и заключенные, и уголовники, и политические, и засевшие там вельможи, и засевшие там бандиты, и засаженные туда нищие, все уважали и почитали Иосифа. Вот что значит жить с Богом. Вот плоды жизни с Богом. И все это продолжается сколько-то времени. Мы не можем контролировать, сколько времени это продолжается. На момент выхода из темницы Иосифу будет 30 лет. Приблизительно, если был он отроком в тот момент, когда он был продан в рабство, то, по всей видимости, его пребывание в Египте продолжалось до освобождения из темницы лет 15. Сколько он был из этого времени в темнице, сколько он был из этого времени в доме Потифара, нам неведомо. Но очевидно, что для того, чтобы в темнице, в конце концов, приобрести такой авторитет, чтобы взять все в свои руки, потребовалось достаточное времени. И вот тогда в эту темницу попадают два вельможи, которым он изъясняет сны. Одному предсказывает смерть, что и случилось, другому – возвращение к фараону, что и случилось. И очень просит, чтобы, когда случится время, виночерпий замолвил слова за Иосифа, чтобы ему выйти отсюда, ибо он сидит здесь несправедливо. Но виночерпий, как это часто бывает, забыл. И прошло еще 2 года, прежде чем фараону снится сон, и, наконец-то, Иосиф был востребован и призван к фараону.